Русское угощение.
Русская национальная кухня ценится во всем мире. А что знаем о ней мы сами? Что на наших столах в будни и праздники? История привычных блюд русского стола и хорошо забытые старинные рецепты. Традиции русского застолья, обычаи и обряды, связанные с традиционной русской кухней.
Обо всем этом в программе «Русское угощение» с Валентиной Бондаренко.
Здравствуйте! Это программа «Русское угощение» и я, ее ведущая Валентина Бондаренко. Одним из самых любимых овощей на русском столе является капуста. Ее смело можно назвать одним из наших национальных продуктов питания. И это при том, что капуста – настоящий космополит и известна чуть ли не всем народам мира. Об истории одной из древнейших овощных культур на Земле и о ее значении для русского народа я расскажу вам сегодня.
Вися, повися, капустка,
вися, повися, лиловая, как мне капустки не виться, как мне белой не виваться, вечер дождик пролил, всю капусту полил, дождик частый поливает, всю капусту ломает.
Такое привычное нам название «капуста», тем не менее, не славянского происхождения. Этимология его прозрачна. Произошло оно от древнерусского слова «капутум», что означает «голова», ведь кочаны капусты действительно по форме напоминают голову человека. Возделывать ее начали еще в конце каменного века. Известна она была и в Древнем Египте, но только в Древней Греции в VI-IV веках до нашей эры обрела заслуженное признание. Первые ботанические описания капусты были сделаны древнегреческим естествоиспытателем Теофрастом. Преемники эллинов, древние римляне, тоже капусту весьма уважали. Как и о многих растениях, известных человеку с глубокой древности, о капусте они сложили такую легенду. Якобы она выросла из капель пота, скатившихся на землю с чела отца богов Юпитера, который в муках размышлял о противоречиях бытия. И, по-видимому, благодаря обширному господству Римской империи, она и распространилась буквально по всему миру. Примерно в VII-V веке до нашей эры греко-римские колонисты Черноморского побережья Кавказа перенесли ее на земли, смежные с местами расселения славян. Ну а от них ее переняли и предки народов славянского корня. Если судить строго по документальным источникам, то на Руси капуста известна с XI века. Упоминание о ней имеется в сборнике Святослава, одной из самых ранних из дошедших до нас рукописей. Капуста на Руси была необычайно популярна, что и неудивительно. Ведь этот холодоустойчивый и влаголюбивый овощ мог успешно выращиваться на всей территории государства. Собранный урожай достаточно долго хранился в свежем виде и еще дольше в квашеном. Каждый, у кого был земельный надел, в обязательном порядке высаживал на нем огород с крепкими белыми кочанами. Даже путешествующие иностранцы не могли обойти этот вопрос в своих путевых заметках. Например, Корнелий Лебруин, посетивший Москву в 1702 году, писал: «В Москве и кочанная белая капуста произрастает в изобилии. Русские заготавливают ее большие запасы, простолюдины едят ее два раза в день». Но и знать тоже не брезговала любимым в народе овощем. В летописях особо отмечен тот факт, что смоленский князь Ростислав Мстиславович, как дорогой и особенный подарок, преподнес своему другу целый огород капусты, или, как тогда говорили, капустник. С XVII века у православных на Руси появилась даже своя покровительница капусты – Арина Рассадница. А ведь святые покровители были только у самых популярных, уважаемых и почитаемых занятий и видов продуктов. Крестьяне старались высадить капусту именно в день Арины Рассадницы, то есть 18 мая по новому стилю. И еще один памятный день был у православных, связанный с головастым растением. 11 сентября отмечается день усекновения главы святого пророка Иоанна Предтечи, во время которого верующие должны были соблюдать особенно строгий пост – не разрешалось есть не только обычные скоромные продукты, но даже продукты, имеющие круглую форму, поскольку они похожи на ту самую усекаемую голову почитаемого святого. Понятное дело, что относилось это прежде всего именно к капусте. Конечно, о первоначальном диком облике культурного растения со столь долгой историей мы можем только гадать. Но, по всей видимости, первая капуста была листового типа, то есть не образовывала кочана. Прапредки дикой капусты были и в Средиземноморье, и в Древнем Китае, и даже в доколумбовой Америке. Уже потом века селекции придали ей ту форму, из-за которой она и получила свое название. Хотя, строго говоря, и сейчас в мире сосуществуют три основных разновидности капусты. Та самая древнейшая, лиственная, цветная и, наконец, кочанная, которая, в свою очередь, делится на гладколистную или обыкновенную, кудряволистную однокочанную или совойскую и кудряволистную многокочанную, то есть брюссельскую. У каждого из этих видов есть свои горячие сторонники. Но, конечно, с обыкновенной белокочанной капустой по популярности не может сравниться ни один из ее собратьев. По крайней мере, на территории России равных ей нет точно. Надо сказать, что раньше капуста была одним из основных продуктов питания, и набор кушаний, которые из нее готовили, был намного шире, чем сейчас. В нашем домашнем меню сейчас значатся, пожалуй, лишь щи-борщи, тушеная капуста или те или иные разновидности солянки, еще голубцы, салаты и закуски, где капуста выступает во всей своей красе или в качестве одного из ингредиентов. В тех семьях, где любят выпечку, иногда делают пирожки с капустой. Ну вот, пожалуй, и все. У наших предков спектр применения капусты был гораздо более широким. Ее даже использовали при выпечке хлеба в качестве своеобразного антипригарного покрытия. В деревнях и селах на Русском Севере до сих пор записывают рецепты колобов на капустных листьях. Однако самым популярным блюдом из капусты и при этом самым русским из всех можно назвать щи. Русские щи, как правило, из кислой капусты вводили в замешательство не одно поколение иностранцев. Как по непроизносимому для нерусского человека сочетанию звуков в своем названии, так и по рецептуре. Повар, технолог пищевого производства Любовь Синицына утверждает, что история этого кушания древнее, чем даже православие на нашей земле.
Щи еще до крещения Руси употреблялись названия. То есть это блюдо как бы знали. Слово «шти» употреблено по летописи в начале XVI века. То есть это исконно русское блюдо. Основными ингредиентами для щей являются и являлись это капуста и коренья, лук, морковь. Щи готовились и готовятся как с картофелем, так и без картофеля, но и на различных видах бульонов.
Надо сказать, что в древнерусской кухне с ее ориентацией на приготовление кушаний только из одного вида продуктов щи выглядели куда как проще. Один из самых ранних зафиксированных рецептов начала 17 века предписывает для их приготовления растереть ложкой кислую капусту с мукой и солью, добавить постного масла, накрошенного лука и варить. Готовые щи забеливали миндальным или маковым молоком в постные дни или молоком, сметаной или сливками в скоромные. Понятное дело, что современному человеку такое блюдо уже вряд ли показалось бы вкусным. Поэтому уже в XIX веке кулинарные книги описывали, например, щи постные грибные, они же монастырские, рыбные щи со снитками, тоже вариант блюда для мягкого поста, и вершину вкуса для крестьян, щи богатые, с разварным мясом. Любовь Синицына, которая родилась в Рязанской глубинке, еще застала эталонный вариант этого блюда.
Конечно, настоящие щи русские – это приготовленные в русской печи. Я вот помню хорошо еще вкус детства. Тогда ведь и кур в основном не сушки. Если уж она старой была, то варили бульон. И вот застал тот период, когда постоянно у нас были щи мясные. А у соседки, они как-то хозяйством таким не занимались, она готовила щи постные. То есть на воде капуста, картошка, лук, морковь положат, не пережаривая. И потом, когда кушать, заправлял молоком. И вот мы от своих щей, которые на мясе уже надоели они, и говорили, мам, приготовь щи, как вот тут, низкие, вот такие постные.
Как правило, щи в деревнях варились из кислой капусты. Это может объясняться тем, что именно в виде такой заготовки она была доступна людям большую часть года. Но дело в том, что щи из квашеной капусты отличаются от их аналога из свежего овоща не только повышенным содержанием кислоты, но и совсем другими свойствами. Наверняка каждый в своей жизни слышал выражение «суточные щи», а также расхожую народную мудрость, что щи или борщ еще вкуснее на следующий день. По словам технолога Любови Синицыной, это связано с особой технологией их приготовления, когда блюдо на определенном этапе подвергают воздействию низких температур.
Щесуточные как бы не доваривают овощи, затем ставили в холодильник, потом наливали его в горшки и в плите доводили до готовности, заправляя чесноком, на горшочек одевали тесто пресное или слоеное, и потом, когда вынимали эти щи, этот хлебушек чесноком пропитывался, лепешка-то это, ну и употреблялся вместе с лепешкой. Это даже есть технология приготовления быстрых щей из квашеной капусты. Капуста тушится, допустим, в среднем на 1,5 часа, то здесь 15-20 минут она готова. Размягчение. Клетчатка в основном в капусте находится. Вот эта клетчатка, растительные белки, они разрывались, все, поэтому размягчение происходит быстро. И, по всей видимости, разрушение тоже кислоты было.
Скажу даже больше. Такие заготовки для щей раньше варили сразу в большом объеме. Переливали в какой-нибудь ушат, замораживали и полученные кругляши хранили, отрубая от них куски по необходимости. Благо суровые русские зимы позволяли это делать. А если человек отправлялся в дальнее путешествие или, к примеру, в военный поход, такой кругляш можно было положить в свою походную суму, как своеобразные консервы. Причем в таких консервах щи не просто сохранялись от порчи, но даже становились вкуснее. Вот так неожиданно традиционная для русской кухни технология приготовления русских щей, уже ушедшая из нашего домашнего быта, сохраняется в практике работы предприятий общепита.
Даже сейчас многие предприятия общественного питания готовят впрок вот так, допустим, щи суточные, приготовили основу и прям по пакетикам термическим и в морозилку. Потом заказали, они в горшок вылили, перелили в духовку. 15 минут щи готовы.
Вообще квашеную капусту можно назвать русским феноменом. Причем не только кулинарным, но и культурным. Если кто помнит, засолка капусты и пару десятилетий назад еще была целым ритуалом. Эту прорву кочанов надо было нарубить, пожамкать руками с солью и тмином, чтобы сок пустило, сложить в огромные посудины. У нас для этих целей использовалась эмалированная кастрюля, литров эдак на 15. Мы, дети, в это время охотились за кочерышками. Кто первый ухватит этот хрусткий сладкий корешок? А в позапрошлом веке в деревнях этот процесс порой становился поводом для вечерних женских посиделок, которые так и назывались «капусткой». Вот как об этом в 1837 году писала Екатерина Авдеева, первая в России женщина-автор поварской книги.
Историческая справка.
Осень во всей Сибири есть время простонародных вечеринок, которые там называют «вечерками». Поводом к ним служит рубление капусты, что и называют «капусткой». Когда капуста срублена, привезена и посуда для нее готова, то назначали день рубить капусту. С вечера ходили к соседям просить сечек и к знакомым звать на капустку. Поутру обыкновенно собирались старухи обсекать капусту. Она делалась на разные сорты. Белую, серую, которую там квасят, пересыпая ржаной мукой, называют кислой. Пластинную, которую приготовят для поста и дней постных, оставляя также кочаны на свежую. И шинкованную. Кто приходит на капустку, тех называют капустницами.
Уверена, что мало кто из тех, кто слушает сейчас эту программу, знает что-нибудь о капусте белой и серой. А между тем, как утверждает один из авторов просветительского проекта «Трактир у Доброгневы» при клубе военно-исторической реконструкции «Княжестяк» из города Коломны Наталья Кулешова, это явление было обыденным для русской жизни.
Белая капуста – это всем привычный нам основной кочан, который как-то рубился или целиком засаливался, или квасился. Из него потом либо ели так, либо варили щи, супы. Серая капуста, она немножко отличалась по виду обработки. Вообще серая квашеная капуста – это вот нижние листья, то есть кочан снимают, а то, что вот остается от нее, вот эти зеленые листья, которые обрамляют сам кочан, Их собирали, рубили очень-очень мелко. Именно вот при такой рубке из нее выделялся какой-то фермент, который придавал в итоге определенный своеобразный вкус этой капусте, не такой, как у белой, у традиционной капусты. Ее также хранили на зиму. Называли такую капусту, ну, например, на севере крошево или хряпа, в других областях были какие-то другие названия. В каких-то областях при ее квашении на дно клали либо ржаную муку, либо ржаную корку, а кто-то обходился без этого. И из них варили в итоге тоже щи, серые щи, их еще называли холопские, за что их как бы не жаловали, считал, что это не очень хорошие, хотя на самом деле вкусовые качества очень у нее приятные. Все, кто пробовал, забыть этот вкус не могут, он всем обычно очень нравится. Просто как бы по ассоциациям вроде бы серая, холопская, значит что-то плохое. На самом деле она как бы полезная, вкусная и питательная.
Но просто белой и серой капустой ассортимент заготовок не исчерпывался. Как и сегодня, каждая хозяйка стремилась придать капустке свойского засола какую-то индивидуальность. Для этого в нее добавляли самые разные продукты – от шинкованной моркови до слив или винограда.
Также, чтобы как бы разнообразить капусту, какое-то разнообразие должно в еде присутствовать, в капусту добавляли различные добавки. То есть они могли добавить туда свеклу или клюкву, или яблоки вместе с капустой заложить, они тоже придавали особый вкус капусте. Различные специи добавляли. Удачное сочетание каких-то специй придавало особый вкус капусте. У каждой хозяйки она получалась своей и особенной, как ей там вот хотелось на зиму побаловать семью. Приправы всяческие, и базилики, и тмины, и эстрагоны, и все, что они могли найти, и все, что им нравилось по вкусу, они в нее добавляли. В наших заготовках у нас присутствует очень маленькое, на самом деле, количество специй. Тогда их клали и в большем ассортименте, и в большем количестве, то есть чтобы более насыщенный получался вкус. А вот сейчас мы в наших заготовках уже этого всего кладем экономнее и меньше.
Во многом такая расточительность, в общем-то, не свойственная русской народной культуре, объясняется тем, что капустный рассол тоже не был отходом производства, а использовался в самых разных качествах. От напитка в известных обстоятельствах до соуса или основы для его приготовления. Так что с точки зрения наших прабабушек лучше было переложить вкусовых добавок и получить и ядреную капустку, и насыщенный пряный рассол. В наши дни классикой жанра считается добавлять в квашеную капусту семена укропа или тмина. Все остальное по вкусу и по желанию. Еще одно блюдо, основой для которого служит капуста, свежая или квашеная, это всякого рода солянки, или точнее говоря, селянки. Сейчас редко кто готовит их в большом разнообразии. Обычно в домашней кухне бытует какой-то один привычный рецепт, который и называют кто солянкой, кто ленивыми голубцами, а кто просто тушеной капустой. Зато раньше их рецептов, как и рецептов щей, было преизрядное количество. Нам стоит вспомнить солянку мясную сборную, а также трактирное блюдо солянку московскую на сковороде, которое использовалось не столько как самостоятельное кушанье, сколько в качестве горячей закуски. До сих пор популярна, особенно осенью, и солянка грибная. Рецепт ее приготовления напоминает повар-технолог Любовь Синицына.
Капусту надо изрубить. То есть получится не соломка, не брусочек, а вот именно как в русской кухне рубили рубаками капусту. Складываем в кастрюлю с топленым маслом, добавляем молоко и тушим 1 час. Это если свежая капуста. Если капуста используется квашеная, то капусту квашеную необходимо предварительно помыть в проточной воде, залить бульоном или молоком и тушить в течение 1,5–2 часов. Хорошо, чтобы капуста была протушена. Затем добавляем томатное пюре, сахар и соль, лавровый лист, грибы. Предварительно необходимо отварить, обжарить на масле. Затем добавляем обжаренный лук, нарезанный кубиками, огурцы соленые. Огурцы дополнительно можно тоже припустить, то есть поварить 5-7 минут в небольшом количестве воды. Добавить соль и все тушить под крышкой в течение 20 минут. Затем укладывают в сковородку слой капусты, грибов. Нижний слой и верхний должны быть из капусты. Сверху капусту сбрызнуть маслом, обсыпать панировочными сухарями и запечь солянку в духовке в течение 1,5–2 часов.
Также упомяну о пирогах и пирожках-капустниках. Раньше их делали постными и скоромными, из пресного или из кислого теста, печеными в русской печи или пряжеными в жире. Вариантов начинок тоже известно довольно много. Кто-то смешивает припущенную капусту с рубленным яйцом или рисом. Обе добавки впитывают в себя излишки капустного сока, делая начинку сочной и при этом не позволяя тесту размокать. Когда-то в заметке о кремлевской кухне я читала о капусте, тушеной в сливках, чтобы, как там писалось, уничтожить неприятный капустный запах. Как по мне, запах у тушеной капусты очень даже вкусный и аппетитный. Поэтому в начинку для пирогов я ее тушу, как обычно. Разве что соли и пряностей добавляю чуть-чуть больше, потому что тесто всегда отбирает часть вкуса на себя. Едятся такие пирожки за милую душу. Ну и памятуя о том, что еще сам великий Гиппократ описывал капусту как ценное лекарственное растение, странно было бы не упомянуть о его целебных свойствах. Конечно, как и многие другие овощи, более чем на 90% капуста состоит из воды. Но остальные 10% – поистине кладезь полезных веществ. Врачи говорят, что капуста содержит набор всех витаминов, которые есть в других растениях. Причем витамина С в ней гораздо больше, чем в апельсинах, а кальция больше, чем в молоке. Каротин и провитамин А в организме человека переходят в витамин D, который содержится только в продуктах животного происхождения. Поэтому капуста просто необходима в рационе вегетарианцев или людей постящихся, что немаловажно для людей патриархальной православной культуры, в которой постные дни составляли большую часть года. Капустные отвары и пюре и поныне широко используются в детском питании. Также диетологи рекомендуют включать их в свой рацион в послеоперационный период, во время восстановления после травм и ежедневно для людей, которые желают избавиться от лишнего веса. Народное средство «капустный сок» в 1962 году был официально утвержден в нашей стране в качестве лечебного средства, например, при лечении гастрита с повышенной кислотностью. Если как реакция на такое лечение возникает вздутие живота, то в сок добавляют тминный чай. Квашеную капусту рекомендуется употреблять при заболеваниях толстого и тонкого кишечника, что способствует росту в них полезных бактерий. Капусту, как свежую, так и квашеную, используют при вялости кишечника, а также в лечении бронхита, экземы, ишиаса, воспаления вен и при ревматизме. И все это привычная нам капуста, которую русские, пожалуй, едят больше, чем кто бы то ни было в мире. И это не просто слова. Статистика свидетельствует о том, что в наши дни потребление капусты россиянами в 7 раз превышает ее потребление в Америке. И то, пожалуй, львиная доля оставшегося приходится на русские рестораны в том же Нью-Йорке, где блюдом с непроизносимым названием «стчи» и прочими капустными разносолами с удовольствием лакомятся как диковиной не только наши эмигранты, но и все обитатели этого современного Вавилона. Это была программа «Русское угощение», которую подготовила для вас я, Валентина Бондаренко. Если вам интересны конкретные блюда и рецепты русской кухни, обряды и традиции, связанные с ними, или в ваших семьях сохранились старинные рецепты, которыми вы хотели бы поделиться со всеми слушателями Рязанского радио, пишите нам на электронную почту rr62@inbox.ru или оставляйте свои сообщения на автоответчике. Напоминаю, его номер 255407. Открыта к общению и наша страничка «Рязанский формат» в социальной сети ВКонтакте. Давайте узнавать о русской кухне вместе.
Русское угощение.
Русская национальная кухня ценится во всем мире. А что знаем о ней мы сами? Что на наших столах в будни праздники? История привычных блюд русского стола и хорошо забытые старинные рецепты. Традиции русского застолья, обычаи и обряды, связанные с традиционной русской кухней.
Обо всем этом в программе «Русское угощение» с Валентиной Бондаренко.